издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Кунин. Хроника пикирующего бомбардировщика. Повесть. 1944 год. 7 августа, 13 часов 15 минут. Раскаленный воздух, смешиваясь с испарениями бензина, окутывал весь аэродром. Не было ни одного уголка, где можно было спрятаться от этой давящей духоты. Комбинезоны, надетые на голое тело, стягивались с плеч и завязывались на поясе рукавами. На блестящих от пота телах механиков и мотористов причудливо расползались пятна отработанного масла. Выгоревшие пилотки снизу были окаймлены белой волнистой линией, проступившей насквозь соли. «Сокол-15! Сокол-15! Я Рубин! Я Рубин! Отвечайте! Прием!» Взмокший от напряжения маленький радист щелкнул переключателем и, поправив наушники, надетые поверх пилотки, настороженно склонил голову на бок. 34 минуты назад пикирующий бомбардировщик П-2 «Сокол-15» под командованием пилота лейтенанта Сергея Архипцева, имея на борту штурмана младшего лейтенанта Вениамина Гуревича и стрелка-радиста старшего сержанта Евгения Соболевского, перестал отвечать на позывные командного пункта полка. Около рации на ящике из-под бомбовых взрывателей сидел командир полка, 32-летний полковник Дорогин. Дорогин слегка заикался и, как все люди, страдающие этим недостатком, был молчаливым и застенчивым. Комбинезон у него был расстегнут, волосы прилипли ко лбу, шлемофон висел на поясе. За спиной Дорогина стояли командиры отрядов и эскадрилей. Чуть в стороне от них, в затылок радисту, угрюмо смотрел старшина Кузьмичев, механик самолета «Сокол-115». «Вызывай еще раз», — негромко сказал Дорогин и закурил папиросу. Радист сдвинул наушники на виски, рукавом вытер пот. «Да кого же вызывать-то, товарищ полковник? У них горючего на 18 минут оставалось, когда они последний раз на связи были».
«Дерьмо!» — отчетливо проговорил Кузьмичев, с ненавистью глядя на радиста. «Что ты в горючем понимаешь, сопляк? Включай свой зингер! Зови их!»
Испуганный радист втянул голову в плечи и вопросительно посмотрел на командира полка. Дорогин медленно наклонился, положил на землю папиросу и аккуратно раздавил ее сапогом.
«Их нету», — подумал Дорогин. «Их уже нету. Еще совсем недавно они были. Сначала здесь, рядом, потом там, в воздухе. А теперь их уже нигде нет и не будет».
«Зови их», — сказал он радисту.
Щелкнул переключатель. Облизнул губы радист. «Сокол-115! Сокол-115! Я Рубин! Я Рубин! Отвечайте! Сокол-115! Я Рубин!» Солнце уже давно село за бараки ремонтных мастерских, жара спала, и от землянок мотористов на стоянку стал наползать вечер. Издалека ветер донес хрипловатый патефонный голос, который пел: «Мадам, уже падают листья, и осень в прозрачном бреду». Порывы теплого ветра стихали, и голос пропадал. Кузьмичев медленно брел по стоянке первой эскадрильи. Ни о чем не думая, ничего не понимая, шел, шел и шел. Его словно выскребли всего изнутри, и не мог он ни думать, ни страдать, ни отчаиваться. А если он сейчас и движется, то по привычке, по инерции. Ну, как курица с отрезанной головой, что ли. «Я гибну в любовном огне. Когда же вы скажете Целую неделю из землянки в землянку, из барака в барак таскают, — подумал Кузьмичев про пластинку и вдруг понял, что он идет к месту стоянки своей машины. Выстроились зачехленные самолеты. Вот 112-й, 113-й, 114-й. Сомкнутым строем стоят бомбардировщики. И вдруг разрыв. Одной машины нет. А дальше опять плотно, крыло в крыло, 116-й, 117-й, 118-й. Остановился Кузьмичев, опустил руки. И кажется ему, что стоит на своем месте 115-й. И кто-то ему из кабины рукой машет. Улыбнулся Кузьмичев, хотел был тоже рукой махнуть. И вот уже нет самолета. Валяются на пустой стоянке тормозные колодки, струбцины от элеронов и рулей глубины, чехлы моторные. И тут словно прорвало, схватился за голову, упал на землю. И взглядом, играя усталым, шепнула она, как в бреду. Донес ветер, но Кузьмичев уже ничего не слышал. Настоящих стариков в полку было трое. Авиационный механик-старшина Кузьмичев, младший сержант Кацуба, кладовщик склада ГСМ, и писарь штаба ефрейтор Маргулин. Всем троим было далеко за 40. И в полку, где средний возраст личного состава колебался между 20 и 24 годами, Маргулин, Кузьмичев и Кацуба выглядели ожившими мамонтами. Некоторое время они даже жили вместе. Правда, недолго. Первым покинул землянку Кузьмичев. В один прекрасный день ему стало невыносимо тоскливо с интеллигентным предупредительным Маргулиным и трусоватым бесцветным Кацубой. Кузьмичев переселился к молодым механикам первой эскадрильи. Следом за ним ушел жить в штабной барак Маргулин. Кацуба неделю проторчал в землянке один, а потом собрал манатки и перебрался на склад ГСМ к двум своим помощникам, 17-летнему солдату Рябинину и вольнонаемной кладовщице Дуське. Дней 5 землянка пустовала, затем в полк пришло пополнение стрелков-радистов, и с этого дня она стала обитаемой и куда более веселой, чем тогда, когда в ней жили Маргулин, Кузьмичев и Кацуба. Кузьмичев всегда был авиамехаником. Он стал механиком еще в 12-м истребительном отряде двора его императорского величества в 916 году. Ни детей, ни жены у Кузьмичева не было. От одиночества он не страдал, потому что вокруг всегда были люди. Авиация — штука коллективная. И заниматься самокопанием и сосредоточиваться на самом себе не было ни времени, ни охоты. Как-то уж так получалось, что каждый летчик, за машиной которого был закреплен Кузьмичев, попадал вместе с самолетом в сферу кузьмичевских забот, и недостатков проявлений родственных чувств Кузьмичев не испытывал. Он никогда не играл в этого дядьку-опекуна из пожилых авиамехаников, которые разговаривали со своими пилотами иронично и наставительно. Году в 39-м или 40-м он посмотрел кинокартину, где был такой авиамеханик, и потом неделю чертыхался. В картине все вроде было как в жизни, и все вроде бы не так. Войну 41-го года он начал в том полку, где служил и сейчас. Только тогда полк был укомплектован не пешками, а СБ — скоростными бомбардировщиками, которые хороши были еще в финскую компанию. Скоростенка у этих скоростных была маловато, еле-еле 320, но летать было не на чем, а старики СБ честно несли свою нелегкую службу. К концу первого года войны СБ почти все погибли, и однажды 10 экипажей полка были сняты с фронта и отправлены срочно в командировку получать новые машины прямо с завода. Командир второго отряда Дорогин он тогда еще был командиром отряда, вместо стрелка-радиста взял своего механика Кузьмичева. В часть они возвращались собственным летом. Они прилетели на невиданных тогда действительно скоростных пикирующих бомбардировщиках конструктора Петлякова. Самолеты имели хищный вид, назывались П-2 и были окрещены пешками. Вскоре весь полк стал летать на пешках. Время от времени машины не возвращались на аэродром, и тогда с завода приходили в полк новые модернизированные пешки, а военно-авиационные школы и училища присылали молоденьких фронтоватых младших лейтенантов с фанерными чемоданами. Весной 43-го года командир 2-й эскадрильи Дорогин, он тогда уже был командиром эскадрильи, вызвал к себе Кузьмичева и сказал: «Кузьмич, подпиши акт приемки новых машин». Кузьмичев подписал. «Ха, хорошие машины?» — спросил Дорогин. «Ничего», — равнодушно ответил Кузьмичев. «Что-нибудь новенькое есть? Движки теперь не ВК-105, а ВК-107ПФ». «Это что за ПФ?» — удивился Дорогин. «Пушечно-форсированные», — объяснил Кузьмичев. «С непосредственным впрыском». «Это хорошо или плохо?» «Вам хорошо, мне плохо», — ответил Кузьмичев и попросил разрешения закурить. «Кури, Кузьмич», — сказал Дорогин. «Я тебя не понял», — Кузьмичев закурил. «Чего ж тут не понять?» — сказал Кузьмичев. «Летать хорошо, а чинить плохо». «Ясно», — усмехнулся Дорогин. «Грех тебе, Кузьмич, жаловаться. Чинить приходится редко, хороним чаще. И хороним редко». «Тоже верно. Бортовые номера проставили?» «Проставили». «Какие?» 114-й, 115-й, 119-й. Кузьмичев посмотрел на потолок. «И все, больше не успели. Ладно, ты, Кузьмич, прими 115-ю. Мы туда совсем мальчишек сажать будем, понял?» Кузьмичев погасил папиросу. «А вы?» — спросил он. «А я возьму себе Малюгина», — сказал Дорогин. «Боровикова лучше». «Хорошо, Кузьмич, я возьму Боровикова». И Кузьмичев стал механиком 115-й пешки. С того дня прошло больше года. И сейчас, обняв руками пропахшую бензином землю стоянки самолета номер 115, Кузьмичев лежал, ни о чем не думая, ничего не вспоминая.